This is Russian Christian Radio Program. Peace be with you.
Мир вам, друзья! У микрофона Игорь Пустынович, и вы слушаете русскую христианскую радиопрограмму «Мир вам». Выход сегодняшней радиопрограммы в эфир стал возможен благодаря добровольным пожертвованиям радиослушателей. Радиопрограмма «Мир вам» выходит в эфир 5 раз в неделю с различных радиостанций в Америке и Европе.
Настал общение час, мир вам, и мы приветствуем вас, мир вам, пусть будет слышен.
Если у вас есть желание поддержать служение ради программы «Мир вам», ваши пожертвования вы можете выслать по адресу Russian Radio, P.O. Box 3, Port Republic, Virginia, 24471. Телефон для контакта 540-421-46-81, 540-421-46-81.
Мир вам, братья и сестры, мир вам, все очень просто, вы говорите всем друзьям. Мир вам и с любовью счастья и здоровья, мир, братья и сестры, вам. И пусть Господь всех хранит, мир вам, и крепче дом ваш стоит, мир вам, пусть крепнет.
Те, кто по какой-либо причине не смог услышать одну из наших радиопрограмм, не огорчайтесь. В интернете по адресу www.mirvamradio.org вы найдете полный архив всех радиопрограмм. www.mirvamradio.org.
Мир, братья и сестры, вам. Мир вам, братья и сестры, мир вам. Все очень просто, вы говорите всем друзьям. Мир вам и с любовью счастья и здоровья. Мир, братья и сестры, вам.
Еще раз мир вам, дорогие радиослушатели, те, кто подключился к нашей радиопрограмме в последнюю минуту. В наших последних радиопрограммах главной мыслью была тема «Кто такие протестанты и почему евангельские христиане никогда не были и не могли быть протестантами?». Само слово «протестант» уже сразу подразумевает некий протест, а ведь это не соответствует учению Иисуса Христа. Единственное, к чему Библия призывает противостать, это дьяволу, сатане противостать, твердой верой. И для того, чтобы понять, что евангельские христиане не были протестантами, мы, так сказать, проходили историю христианства от первого века и до начала 20 века в Европе, Америке, в России. Цель этих радиопрограмм – донести до слушателя истину в том, что евангельские христиане никогда не были у власти, никого не притесняли, да и обличали, да противостояли только дьяволу, но не были никогда среди инквизиторов и не поддерживали их, но наоборот, сами терпели от официальной церкви гонения, побои и смерть через утопление, через костры, висельницы и расстрел. Я получил много отзывов об этих радиопрограммах. Радиослушатели спрашивают, будет ли продолжение истории христианства. Нет, друзья. Продолжение исследования истории христиан в нашей радиопрограмме больше не будет. Это не цель радиопрограммы «Мир вам». Цель радиопрограммы – это донести весть об Иисусе Христе, о котором сказано «Он есть мир наш». И когда сегодня среди существующего огромного количества названий, религиозных деноминаций, конфессий и церквей человек в растерянности и не знает, куда идти, в какую церковь, и задает вопрос, где истина. Послушайте, дорогие радиослушатели, что сказано в Библии. «Иисус Христос есть путь, истина и жизнь, и нет другого имени под небом, в котором может человек найти спасение». И сам Иисус Христос говорит, «Слово Мое есть истина». Кто-то сказал, что истина – это узенькая тропинка, с которой очень легко свернуть, оступиться, потому что она очень узкая. Сам Иисус Христос в проповеди на горе сказал: «Тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь вечную». Вот об этом узком пути, как идти по нем и об одном из многих возможностей уклониться с этого пути, мы поговорим сегодня на примере великого пророка Божия Илии.
Сльози пливуть з твоїх очей, коли так тяжко на душі. Бог потішає нас, Він чує плач тиші, Бог розуміє сльози. Бачить сльози всі печалі твої, Він бачить сльози і чує крик душі. Бог разом плаче, співчуває Він тобі.
Во время приношения вечерней жертвы подошел Илия пророк и сказал: «Господи, Боже Авраамов, Исааков и Израилев, да познают в сей день, что Ты один Бог в Израиле, и что я раб твой и сделал все по слову твоему. Услышь меня, Господи, услышь меня, да познает народ сей, что ты, Господи, Бог, и ты обратишь сердце их к тебе. И не спал огонь Господен, и пожрал все сожжения, и дрова, и камни, и прах, и поглотил воду, которая во рве. Увидев это, весь народ пал на лице свое и сказал: «Господь есть Бог! Господь есть Бог!» И сказал Илия Ахаву: «Пойди, ешь и пей, ибо слышен шум дождя». Между тем небо сделалось мрачно от туч и от ветра, и пошел большой дождь. Ахав же сел в колесницу и поехал в Израиль. И была на Илии рука Господня, он опоясал чресла свои и бежал перед Ахавом до самого Изреэля. Событие, о котором мы сейчас с вами прочитали, происходило на горе Кармил. Событие на горе Кармил многократно становилось темой многих и многих проповедей. А из истории, записанной в книге «Царств», я хочу сегодня провести аналогии современной церкви и вообще каждого христианина. Итак, гора Кармил. Что происходит на ней? 450 пророков Ваала и 400 пророков Дубравных пытаются свести огонь с неба. Но Библия говорит, что они взяли тельца, который дан был им, и приготовили, и призывали имя Ваала от утра до полудня, говоря: «Ваале, услышь нас!» Но не было ни голоса, ни ответа. И скакали они у жертвенника, который сделали. В полдень Илия стал смеяться над ними и говорить: «Кричите громким голосом, ибо он Бог. Может быть, он задумался или занят чем-то, или в дороге, а может быть, спит, так он проснется». И стали они кричать громким голосом и кололи себя по своему обыкновению ножами и копьями, так что кровь лилась по ним. Прошел полдень, а они все еще бесновались до самого времени вечернего жертвоприношения, но не было ни голоса, ни ответа, ни слуха. Безуспешная попытка достучаться к несуществующему Богу. Хочу сказать, что в отличие от того времени, лжепророки последнего времени смогут даже огонь свести с неба. Жертвоприношение на горе Кармил у пророков Ваала и Дубравных не состоялось. Но во время вечернего жертвоприношения Господь, используя пророка Илию, явил свою силу, послав огонь с неба на жертву. Мы сегодня проводим аналогию события на Кармиле с церковью. А потому позвольте сказать, что Господь и в наше время проводит огонь с неба, и это проявляется в огне пробуждения, когда Божьи пророки восстанавливают жертвенники в должное состояние, и огонь пробуждения зажигает сердца людей, приводя ко спасению, и люди говорят: «Господь есть Бог! Господь есть Бог!» Но почему? Почему так быстро затухает этот огонь? Нет, не у Илии на горе Кармил, а в наше новозаветнее время. Ведь даже в недалекое время этот огонь Господь посылал в служение Билли Грэма в Америке, но уже сегодня в Америке разврат достигает невидимого масштаба. Спёрджен, король проповедников, Господь являл свой огонь через его служение, но сегодня Европа лидирует в разврате. И у нас в России Проханов был человек, которого использовал Господь в начале 20 века, но к середине 20 века величайшее отступление произошло в России. В чем причина? На примере пророка Илии сегодня посмотрим только на одну причину того, что происходит после Великого Пробуждения. Давайте мы снова посмотрим на Кармил. Чудо сошествия огня Господня совершилось. Народ признал, что Господь есть Бог. А дальше? Дальше царь Ахав, нечестивый царь израильский, возвращается в Израиль. До этого момента все идет очень и очень даже хорошо. Исполнена воля Господня, жертва принесена, народ признал, что Господь есть Бог, уничтожено 850 лжепророков, на землю идет долгожданный дождь. Господь прославлен. А что же Илия? Давайте прочитаем 46 стих 18 главы 3 книги Царств. «И была на Илии рука Господня». Здесь стоит точка. А это значит, что мысль закончена. А вот то, что дальше, заставило меня задуматься и сильно пересмотреть многие свои решения и действия. Илия опоясал чресла свои и бежал перед Ахавом до самого Изреэля. Не было задышки, а ведь это уже был старый человек. Не болело в боку, не дрожали и не слабели ноги у Ильи. Вот только вопрос, в ту ли сторону бежишь, Илия? И вопрос ко всем нам, в ту ли сторону мы бежим? Библия говорит, он опоясал чресла свои и бежал перед Ахавом до самого Изреэля. Повстречав Илию в Израиле, престольном городе, я бы хотел спросить Илию, «Илия, для чего ты здесь, в Изреэле?» Очень скоро подобный вопрос будет задан для него. В Изреэле находилась любимая резиденция Ахава и Иезавели. Это был царский город, и сюда приходит, прибежал Илия. «Илия, для чего ты здесь?» «Скажите, это здесь?» — ответил Илия на этот вопрос. «Возревновал я о Господе!» «О нет!» Это скажет Илия в пещере после 40-дневного пути, после пустыни и можжевелового куста. Но для чего же ты здесь, Илия, в Изреэле, в резиденции царя Ахава и Иезавели? Вы имеете право, дорогие мои слушатели, не согласиться с тем, что я скажу вам сейчас. Ваше право. Но здесь Илия мог бы сказать тоже. Возревновал я. Только вот о чем возревновал Илия? О признании. «Я в резиденции царской. Вот еще чуть-чуть времени пройдет, царь отдохнет, переоденется в сухие одежды и признает меня, пророка Господня. Мне уже не нужна вдова, ее скудная пища, я буду есть пищу, не вороном принесенную». Ну а что же Ахав? Ахав беседует с царицей Иезавелью. Рассказывает о чудном огне, сошедшем с неба, о дожде, так необходимом после 3 лет засухи, и еще об этом удивительном старике Илье, в дождь, по размокшей дороге, от самой горы Кармил и до Изреэля бежал перед колесницей, не уставая. «А что с сотнями пророков?» — спрашивает Иезавель. «Илья их убил. Всех 850 человек», — отвечает Ахав. «А где сейчас Илья?» «Да здесь, в Изреэле». И Илья ждет признания. Вот передадут Иезавели о великих Божьих делах, и признает царица, что Господь есть Бог, и меня, пророка Господня, признают, и не будет больше преследований. А вот и царский посланник. Учащенно забилось сердце, ну, наконец-то дождался. «Ну, говори, говори, говори скорей!» Вы слышали, как передаются послания царей? Может быть, так? «Извини, Илия, но Иезавель просила передать тебе...» «Нет, не так. Илия Фесфитянин, завтра по царскому приказу ты будешь убит, точно так же, как ты сделал с 850 пророками на горе Кармил. Вот это признание, вот это почет царский. Библия говорит, встал Илья и пошел спасать жизнь свою. Вот теперь ответьте вы на вопрос. Посылал ли Господь Илью в Изреэль, чтобы там быть признанным? Одержимая, плотская Иезавель ни того времени, ни современная никогда не признает того, что от Бога, с неба, духовного. Сегодня часто можно слышать, церковь должна подняться, церковь должна быть признана, церковь должна войти в правительство, в Думу, в Конгресс, в парламент. Почитайте Библию, друзья мои, церковь Христова приготовлена только для Господа Иисуса Христа, она хранит себя только для Иисуса Христа, только с Ним она будет царствовать, и ей нужно только одно признание – признание Иисуса Христа. Современная Иезавель никогда, слышите, никогда не признает церковь Господа. Никогда. Однажды я слышал, как проповедник сказал, во времена Константина церковь вошла в период своего расцвета. Неправда. Во времена Константина церковь вошла в период глубочайшего отпадения. Вернее сказать, не сама церковь невеста Иисуса Христа, а формальная церковь. Эта церковь с маленькой буквы не только бежала перед колесницей Ахава, она взошла на колесницу Ахава, и то, что происходило дальше, в колеснице Ахавовой, было позором в народе израильском. История путешествия церкви в Ахановой колеснице обогрена кровью крестовых походов, инквизиций, войн, разделений и глубочайших падений. Часто эта колесница Ахавова останавливается, чтобы просто сбросить новую жертву, и псы лижут и смакуют эту кровь. Нет, не может Христова церковь ехать в колеснице Ахава. Никогда не будет она признана тьмою, потому что она свет. И на протяжении 20 веков церковь Иисуса Христа скиталась по пустыням и горам, в катакомбах и лесах, никогда не требовала признания у правителей, а скромно и тихо совершала назначенное ей Господом служение. Никогда Христова церковь даже не подъезжала на этих колесницах. Всякий раз, когда группа христиан пыталась добиться какого-то признания в этом мире, и бывало, что это случалось, то после признания современными ахавами неизбежно следовала встреча с Иезавелью. Иезавель 21 века никогда не признает церковь Христову. Возьмите историю христианства, почитайте внимательно. Хорошо пишут о том, что было в первом веке. Это евангельское время, время апостолов, и очень бегло второй и третий век, и переход в конец третьего века, времена правления Константина. Именно в это время разукрашенная колесница подкатила к церкви, и в ответ на любезное приглашение церковь, носящая имя, будто бы живое, взошла в эту колесницу и понеслась через века. Но на самом ли деле церковь, невеста Иисуса Христа, так легко изменила свой путь? Нет, и этому есть доказательства в истории. На протяжении наших последних радиопрограмм мы убедились в этом. Пусть никто не думает, что в то далекое время Господь не имел своих истинных поклонников, способных разглядеть уловку Иезавели того времени и не пойти в эту смертельную ловушку. Были и в те времена Божьи служители, кто хорошо видел, к чему все шло, знали волю Господню, очень хорошо знали Священное Писание и исполнены были Духа Святого. Именно они никогда не входили и не состояли в членах той церкви, где во главе встал Константин и отступившие от евангельской истины священнослужители. Совсем немного времени прошло, и на тех, кто не встал в ряды официальной церкви, начались гонения и убийства истинных христиан, детей Божьих, тех, кто по-настоящему был церковью Христовой. Дорогой мой радиослушатель, я хочу сказать, что и сегодня колесница Ахава и Иезавели существует. Перед этой колесницей бегут, а порой и со спокойной совестью в нее садятся те, кто хочет быть великим, кто ищет признания, почести, власти и бегут в современный Израиль, где непременно встретятся с Иезавелью. Мне очень нравится Илья.
человек Божий, его служение, его вера, я бы хотел подражать ему, быть хоть чуть-чуть похожим на него. К этому призывает нас Святая Библия, но эта же Библия говорит нам и о неправильном действии Ильи, чтобы чему-то нас научить, предостеречь от ошибок, и в этом величие Библии.
Господи, на небосклоне тучи, Господи, сплошной стеной осенние дожди, стучась в окно, ко мне пришли. Господи, исчезли солнца добрые лучи, на сердце каменной тоской легли. Куда идти и как идти? Господи, я знаю, ты не человек. Господи, неизменяющийся век. Господи, я говорю душе в ответ. Будет свет, еще вижу не моя, без туч осенних и дождя. За все грехи через раскаяние иду к тебе, иду к тебе. Господи, звучат в новоскреста твои слова, не за здоровых умираю я. Больным нужна любовь моя.
Скала.
скала. Но не всегда у христиан бывает так. Иногда христиане отворачиваются от Господа и ищут другую опору, другое основание. И этому есть свидетельство в истории. История способна научить умеющего читать историю аналитически. Великие имена в русском христианском движении – Проханов, Павлов, Одинцов – это люди, которых я уважаю и почитаю как великих, искренних служителей Господних. Но было время, когда и они как-то после легкой пробежки перед Ахавовой колесницей оказались в Израиле. В начале 1900-х годов создают христианско-демократическую партию. Под их руководством создаются и укрепляются союзы и объединения, и на арену, политическую арену, выходит какая-то непонятная сила, которую называют церковью. Только вот вопрос встает. В Священном Писании я нахожу, что этот мир может видеть дела церкви, свет от церкви, заботу и любовь, исходящую от церкви. Но сама церковь, истинная церковь Иисуса Христа, невидима, потому что она хранит себя и даже лица своего никому не показывает. По книге «Песни песней» она под покрывалом, и только в пришествии Иисуса Христа она станет видимой. А здесь, на политической арене, церковь. Не обманывайтесь, друзья мои, церковь Иисуса Христа признают только тогда, когда она, как невеста Иисуса Христа, на его колеснице, на колеснице Иисуса Христа явится миру. Очень хорошо, похвально, когда христиане имеют братские общения, съезды, и это приносит много радости христианам. Но следует признать тот факт, что не маленькие поместные церкви впадали в отступление, а союзы и объединения, вступая в Израиле в содружество с Ахавом и Иезавелью. Именно в союзах и объединениях, которые с чьей-то подачи называли руководством церкви, исходили всякие решения, директивы, положения, инструктивные письма, кардинально противоречащие Евангелию. Позвольте привести из истории христианства малознакомый факт. До Великого Константиновского объединения, к концу III века, практически вся Африка была евангелизирована. К этому же времени и в северных районах России существовали миссионерские группы, а это значит, и евроазиатский континент был охвачен к этому времени благой вестью, вестью Евангелия, и это при том, что не было никаких союзов и объединений с централизованным руководством. Тогда кто же руководил? Кто стоял во главе евангелизации и невидимой Христовой истинной церкви? Ответ только один и однозначный. Христос, потому что так написано в Евангелии, Он есть глава, а мы – тело Его. История церкви очень похожа на историю израильского народа. Время до Константина – это время до Саула, и как во время Саула Господь сказал о народе израильском Самуилу, «Не тебя они отвергли, а меня, живого Бога, пусть будет у них, как и у прочих народов, царь и царица». С приходом Константина произошло смещение главы истинной Христа, и у руля так называемой церкви стал Константин. История повторилась и не только в этом. Завертелась машина власти, невидимая Иезавель повела свою работу. Дворцовые интрижки, как в царском дворце, так и в константиновских величественных храмах, подозрительность, коварство, лукавство и даже убийство были спутниками и одних, и других, разница была только в именах, званиях и санах. Как только власть переходила в новые руки, писалась новая история, новая конституция, новые законы, уставы, положения, только бы укрепить новую власть, забывая о том, что существует незыблемый, достаточный и законченный Божий закон для ветхозаветнего времени и евангельский для новозаветнего времени. И еще не родился, слышите, не родился и не родится такой человек, который смог бы написать более совершенный закон, чем закон Библии. Но как со времен Саула, так и со времен Константина Божий закон, закон Писаний Господних запросто дополнялся, изменялся, потому что так принято в Израиле у тех, кто в дружбе с Иезавелью. Читатели Библии могут вспомнить историю виноградника Навуфея, как поступила Иезавель с ним, как ловко она перевернула закон Божий. строгое Господне предупреждение со страниц Библии звучало и звучит и по сей день. Послушайте, книга пророка Осии, 4 глава, 2 половина 6 стиха. «И как ты забыл закон Бога твоего, то и я забуду детей твоих». Можно прочитать и в таком переводе. «И как вы забыли, изменили, дополнили законы мои». Вы пренебрегли мною, посчитали слово мое недостаточным, несовременным, несвоевременным. Вы посчитали, что я, Бог, видящий вечность назад и вперед, недостаточно осведомлен. А вы, люди, знаете больше, чем я, понимаете больше, чем я, и вы думаете, что вы напишете лучший закон? Ну что ж, составляйте, пишите, только знайте, по вашему закону, по вашей конституции я жить не буду». «Не буду уже жить с вами и детьми вашими, потому что, оставив мой закон, вы детей ваших тоже не научите моему закону, а будете учить вашему. Как я смогу жить с ними, с вашими детьми, без моего закона?» В Евангелии записаны все принципы существования церкви. Но я слышу, как говорят, время меняется, культура другая, люди другие, образование повысилось у людей, и нужно соответственно вносить изменения, дополнения, корректировку. Простите, где корректировать? Где изменять? Где дополнять? В церкви? Или в священных писаниях? Так может, и Дух Святой должен откорректировать свою работу, так сказать, в ногу со временем? Да и Христос должен стать современником нашим. Не так давно читаю сообщение. Пастор церкви молился за боксера, чтобы он одержал победу. Боксер был членом его церкви, и пастор даже присутствовал в спортзале во время боя, поддерживая брата и молясь за него. Вы слышите, куда побежали? Или, вернее, добежали? А если на ринге встретятся два члена церкви из разных церквей, и два пастора будут молиться, что делать Богу? Кого слушать? Какого пастора? Какую молитву принять? Кому победу послать свыше? Илья в Израиле. Илья хочет быть признанным среди погрязшего в пороках мира. Удивительное дело. На горе Кармил 850 человек с ножами и копьями, царь с вооруженной свитой и народ, который еще на стороне Ахава и лжепророков. И Илья не боится. Илья один выступает против этого общества, за спинами которых стоит сам сатана, и Илья не боится. А вот во дворце Иезавели страх напал на Илью. «Илья, в чем дело? Ахав за тебя?» «Да». «Народ за тебя?» «Да». «Лжепророков нет больше?» «Да». «Так почему ты в страхе?» «Иезавель! Что, Иезавель, когда ты такую поддержку имеешь? Ахав, народ за тебя!» «Бога! Бога нет здесь со мной! Не туда я пошел! Зря я бежал! Здесь нет Господа со мной! Да, когда я бежал, Господь еще был со мной, но здесь, когда я захотел признания, Господь оставил меня, и я боюсь!» И Библия говорит: «И пошел Илья в пустыню под можжевеловый куст и просил смерти». Странно, смерть уже приходила за тобой, Илья, вот там, в Израиле, и ты бежал оттуда. А теперь ты, Илья, здесь, в пустыне, просишь смерти? Тогда зачем ты убежал от Иезавели? Оставался бы там, и смерть пришла бы к тебе. После победы, после великого восхождения до Господней высоты, наступила в жизни Ильи великая депрессия, в которой человек совершать способен большие ошибки. Просить смерти, прятаться под можжевеловым кустом и ошибиться в расчетах и суждениях в 7000 раз. «Помните, всех пророков убили», — говорит Илья, — «я только один остался». А Господь говорит: «Нет, у меня есть еще 7000 подобных тебе». Страшна Иезавель, когда мы без Бога. Страшна Иезавель, когда мы идем туда, где Бога с нами не будет. Но пройдет немного времени, и Илья придет снова в Израиль, чтобы встретиться с Ахавом и Иезавелью, и бесстрашно скажет пророческое слово о Господнем суде, смерти Ахава и Иезавели. Ахавова колесница — это не место для Господних детей. Дворцы и признание Иезавели может быть только для тех, кто уходит с путей Господних. Да, правитель, может быть, и признает Христа и его церковь, но сила, стоящая за правителем, сила Иезавели, всегда будет против. Но пройдет немного времени, и Иезавель признают голодные псы. Да, так признают, что после них нечего и похоронить будет. А Ахавова колесница, ее оближут псы. Величайший позор в Израиле. Ну а что же Илья? Да, Илья... Хотя и бежал он перед Ахавовой колесницей, но не сел в нее. Хоть и оказался во дворцах Иезавели, но, убежавши от ее признания, Илью ждала пустыня, потом тяжелый и длинный путь длиною 40 дней и 40 ночей, после которого возревновал о Боге и в конце все же увидит колесницу, перед которой он уже не бежал, а сел в нее. Только это была колесница не Ахава, а огненная, Божья, с неба. Конец Ахавовой колесницы и едущих в ней — участь с псами. Едущие в Ахавовой колеснице, живущие и признанные во дворцах Иезавели, не взойдут на колесницу с неба, на колесницу Божью. Не обманывайтесь, что общего у света с тьмою, предупреждает нас Библия.
За облачным далям, далеким вершинам, нелегкие тропы ведут. В манящую высь, оставляя долины, я к цели по кручам опасным иду. А впереди лежат перевалов угрюмые скалы,
Богом залитая доль. Суровые ветры и бури встречают нас в этом нелегком пути. Но дух наш усталый надежд не теряет, высотам небесным желанным дойти. Солнцем засветится даль. Сквозь воды и бури, борьбу и тревоги, Спаситель нас к небу ведет. Он нас не оставит далекой дороге, и вечность нам дверь, он нам дверь распахнет. А впереди последние грозы, последние слезы, вечности чудный покой.
Жил один человек, имел очень тесное общение с Господом. Но была у него одна проблема. И эта проблема была такой, что сам Бог должен был что-то сделать, чтобы этот человек не превозносился, не искал признания, звания и власти. Читатель Евангелия уже узнал этого человека. Это величайший апостол Иисуса Христа, апостол Павел. Вот что он пишет в послании к Коринфянам. Второе послание к Коринфянам, 12 глава, 7 стиха я читаю. «И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть, ангел сатаны, удручать меня, чтобы я не превозносился». «Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня. Но Господь сказал мне, «Довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи». Вот как оказывается у Господа, чтобы сохранить от гордости, превозношения, от поисков славы и признания, Бог посылает для Ильи и Иезавель, пустыню, можжевеловый куст, 40 дней и 40 ночей изнурительной ходьбы, чтобы взрастить в нем правильную ревность, ревность о Боге. Жало в плоти апостола Павла нужны были, чтобы сила Господня проявилась через него, а не высокое образование и великие достижения или чрезвычайные откровения. В изгнании из родины, потерявший семью Иван Проханов, заболел заражением крови и сахарным диабетом. Это Господь возвращал своих к себе из дворцов и колесниц Ахава и Изавели, и они возвращались. Дорогой мой святой христианин, может быть, в твоей жизни ты ощутил, как что-то в тебе ищет признания, чтобы о тебе говорили, признали, возвеличили тебя. Может, ты хочешь, чтобы о тебе или твоем служении рассказывали в церквях, чтобы тебя приветствовали на съездах и конференциях, писали в газетах и журналах, говорили о тебе по радио, показывали по телевидению. Оглянись вокруг, проверь себя, не во дворцах ли ты и Изавели, и хочешь признания. Вот что о ней сказал сам Господь наш Иисус Христос и о тех, кто с нею. Книга Откровения, 2 глава, 20 стих. «Но имею немного против тебя, потому что ты попускаешь жене Иезавели, называющей себя пророчицею, учить и вводить в заблуждение рабов моих, любодействовать и есть идоложертвенное. Я дал ей время покаяться в любодеянии ее, но она не покаялась». Вот я повергаю ее на одр и любодействующих с нею в великую скорбь, если не покаются в делах своих. Может быть, ты уже почувствовал, как у тебя дрожат колени, некий страх от того, что ты увидел себя в великолепных дворцах и Иезавели, но без Бога. Ты уже боишься, жало в плоти твоей пошевелилось, и у тебя есть один путь. Один путь — бежать к Богу с воплем: «Господи, я один без Тебя. Верни мне радость спасения и призвания, верни меня в Твою колесницу». Апостол Павел, послание к филиппийцам, пишет, 3 глава, 8 стих я читаю: «Да и все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа». Нил Синайский когда-то говорил: «Смотри, чтобы, ища славы человеческой, не лишиться славы Божией. Ржавчина съедает железо, а честолюбие — сердце человека, потворствующего этой страсти. Любящему человеческую славу невозможно достичь бесстрастия, зависть и рвение живут в нем». Антоний Великий учил: «Не надевай одежды, которая приводит тебя в тщеславие. Искание славы от людей — доказательство неверия и отчуждения от Бога. Тщеславный человек — это идолопоклонник, хотя и называется верующим. Он думает, что почитает Бога, но в самом деле угождает не Богу, а людям. Тщеславие — это начало гордости. Как из зерна мы получаем муку, так из тщеславия, желание славы, мы получаем гордость. Эти пороки неразлучны. Если есть тщеславие, есть и гордость. Тщеславие — это стремление к бесполезной, земной, суетной славе. Тщеславие рождает зависть, соперничество, честолюбие, богопротивное человекоугодничество, ложь и лицемерие, многословие и суесловие, пустословие, естественно, клевета, осуждение, гнев, раздражительность, угодливость миру ради почестей, самообольщение, впадение в духовную прелесть, и все это приводит человека к опустошению, естественно, к унынию, к печали и полной потере веры во Христа. От тщеславия хотелось бы сказать еще, что оно как кактус. С какой стороны ни коснись, уколет. Например, красивый у вас голос, и вы можете уже подумать, что вы уникальны, не такие, как все, и вот тут гордость уже и зарождается. Похвалили вас на работе, и вот вы уже нос кверху, и думаете, не пора ли о повышении зарплаты попросить. Или играете, или поете хорошо, и вот тут же думаете, что вы звезда, и думаете, на чье бы вам место встать, кого бы заменить. К примеру, поститесь, и вот здесь опять превозношение мысленное. В общем, тщеславие касается абсолютно любой области жизни. Кто строит свою жизнь на тщеславии, желании признания, власти, тот обречен. Апостолы говорили о себе: «Чудеса мы творим не своей силой, и слово нам посылает Господь, нам хвалиться нечем. Что есть нас того, что не дал бы нам Бог? И что ты хвалишься, — говорит апостол, — будто не получил от Бога? И сила, и мудрость, красота, и ораторское искусство, дар молитвы и дар поста — это все от Бога. Этот список можно перечислять долго, за что идет в нашей жизни похвала. Но за все это давайте будем воздавать славу Богу, за все благодарить. Вы знаете, наверное, плохо, если люди все будут говорить о нас хорошо. Намного лучше, если будут и критиковать. И за это нам надо благодарить Господа, ибо и в этом Его забота. Он допускает иногда очернять нас, оберегая от тщеславия. Похвала идет: благодарите Бога. Ругают еще больше: благодарите Бога. Поступая так, сохраните себя от тщеславия, от гордости и последствий этих грехов. Не ищите славы человеческой, она тщетна и мимолетна. И самое ужасное, что она разрушает нашу жизнь. Я думаю, сегодня на примере пророка Божия Ильи мы убедились в этом. Пусть Господь поможет всем нам всегда быть в общении с Господом и не уклоняться с Его пути, даже если иногда к нам и подъедет Ахавова колесница, разукрашенная, блестящая, и нам будут обещать великие почести. Будем помнить, что наш путь узкий, но в конце этого пути нас ждет Господня колесница, которая восхитит нас в небо.
Как мало можем мы понять, что сделал Бог для нас. Он Сына Своего отдал и нас навечно спас. И что добавить можем мы или откуда взять? Пусть мир весь рушится вокруг, Он дал нам благодать. Пусть мир весь рушится вокруг, Он дал нам благодать. Когда ты с Господом идешь дорогою одной, доверься Божьей воле, ты найдешь душе покой. И следуя за пастырем, ты не сойдешь с пути. Господь поможет пастбище зеленое найти.
Время нашей радиопрограммы уже заканчивается. Если Господь продлит нашу жизнь, мы встретимся с вами в следующее воскресенье в 13:00 на этой же волне АМ-1470. А также в 11:00 каждое воскресенье радиопрограмма «Мир вам» выходит в эфир на волне АМ-700 и транслируется на штаты Пенсильвания, Вирджиния, Мэриленд и город Вашингтон. А каждую субботу в 6:00 и воскресенье в 11:00 время московское радиопрограмма «Мир вам» транслируется в Европе на средних волнах в диапазоне 10-35 кГц. И у вас есть хорошая возможность поздравить через нашу радиопрограмму ваших друзей, родных, живущих на европейской части России, Белоруссии, Украине, Польше. Звоните нам 540-421-46-81, 540-421-46-81, или пишите Russian Radio, PO Box 3, Port Republic, Virginia, 24471. А я, Игорь Пустынович, прощаюсь с вами. Всего доброго вам, Божьих вам благословений. До встречи.
Как велика Его любовь, и что прощение в нем. Как велика Его любовь, и что прощение в нем. Его прославить мы хотим, и песню петь о том. Как велика Его любовь, и что прощение в нем. Как велика Его любовь.